Добрый вечер. В прямом эфире программы 2023. Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодняшний мой собеседник Борис Кагарлицкий. Первое, что я должен про него сказать, если кто еще не знает, что мой сегодняшний собеседник – иноагент. Все это запишите себе, имейте это в виду. И все, что скажет сегодня Кагарлицкий, пропустите через его статус иноагента. Вы же понимаете, да, что иноагентов свой взгляд, особый взгляд на те вопросы и темы, которые мы обсуждаем. Второе, что нужно сказать про Бориса Кагарлицкого, что он профессор Шанинки, что меня невероятно удивило. Я почему-то думал ошибочно, слава богу, что Шанинку уничтожили вместе со многими другими, значит, институциями и вместе с его руководством. Но, значит, Шанинка жива, и это приятно, и профессорство в Шанинке Кагарлицкого тоже приятно. И Борис Кагарлицкий, еще главный редактор сайта и YouTube-канала «Рабкор». Молодежи могу объяснить, что «Рабкор» – это сокращение, это рабочий корреспондент. Я думаю, что уже сегодня уже забыли, что это такое, но Кагарлицкий помнит. Я сразу первый вопрос ему задам, потому что я помню еще одну вещь. Вот мне интересно, помнит ли об этом Кагарлицкий, хотя должен помнить, зная его взгляды. Я его хочу поздравить сегодня, 5 мая, с днем рождения Маркса.
Да, и День печати еще сегодня, советского.
Вот. Я ждал, я думаю, а Кагарлицкий мне ответит, что День печати, потому что 12 года, если я не ошибаюсь.
Да, тут все сразу.
Вышла первый номер газеты «Правда», которая сменила газету «Искра».
Ну, не совсем сменила газету «Искра», на самом деле там более сложная история была, потому что... Да, там более история для специалистов, но просто, ну, она не сменила газету «Искра», это, в общем, очень разные по своей
сути. Она главная газета Компартии была.
Да, просто потом это была главная газета страны, да, в какой-то момент.
Да. Если Компартия была главной организацией страны...
Она была единственной, скажем так, да. Главное, понятие «главное» предполагает, что есть не главный.
Подождите-ка. Ну да, главнокомандующий, он же тоже единственный.
Ну, в этом смысле, но есть другие командующие, которыми он командует, да? Вот, да. А так вот просто...
Слушайте, ну а если вот серьезно, вот день рождения Маркса, вы марксист?
Да, безусловно.
Безусловно. А что такое, тем более, что мы сейчас еще говорим 5 числа, то есть вот только-только прошел праздник, хотел сказать, 1 мая, как-то слово «праздник» в наши дни звучит не очень убедительно. Вот, то, что там было не до мира, не до труда и не до мая, по-моему, в этих условиях. Но все-таки я не могу не задать вам такой общий вопрос. Вот что такое марксизм сегодня в России и за ее пределами? Это же какая-то страница истории.
Нет, ну почему? Вот поезжайте в любой западный университет, зайдите на любую кафедру социологии, скорее всего, вы там с большой долей вероятности увидите портрет Маркса, и уж во всяком случае обнаружите, что там труды Маркса серьезно проходят. Но тут надо просто понимать, что без Маркса, в принципе, современная общественная наука, причем не только левая, там, марксистская, вообще какая бы то ни была, вообще невозможна. Да? То есть есть такие фундаментальные мыслители, ну, я не знаю, как Аристотель для своего времени, да, для античности, кстати, для нового времени. То есть Аристотель тоже абсолютно актуальный мыслитель. Мы не можем сказать, что вот Аристотель – это там древность, античность. Нет, Аристотель абсолютно актуальный мыслитель, потому что мы продолжаем пользоваться терминами, понятиями и представлениями, которые сформулировал Аристотель. Без них бы не было, скажем, там, не знаю, понятия политики, экономики, там, в общем, многих других вещах. То же самое касается Маркса. То есть в значительной мере вообще представление об обществе как о социальной структуре, ну, конечно, не один Маркс сформировал, понятно, что там и Дюргем, и Вебер, но заметим, что они младше Маркса исторически гораздо. И, в общем, конечно, там где-то в полемике с Марксом, где-то подправляя его, где-то, наоборот, дополняя и развивая, ну, в общем, так или иначе, они, собственно, социологию создавали. Поэтому первое, что надо сказать, что ну, без Маркса просто нет социологии. Другое дело, что допустим, какие-то социологи сейчас пытаются от Маркса открещиваться, но, тем не менее, фундаментальная основа – это то, что создал Маркс. Но дальше, конечно, принципиальный, опять же, вопрос – это метод, критический, так называемый диалектический метод анализа, просто вот способ видения реальности, который, мне кажется, абсолютно актуален, абсолютно реальный. Потому что, ну, давайте просто посмотрим на современность не через призму мифов, пропаганды или там каких-то идеологем, а именно вот через такой вот критический, аналитический метод, и мы увидим, что реальность вот только тогда и начинает приобретать какие-то рациональные черты. Иначе возникает какой-то хаос и какая-то очень страшная такая фантасмагория перед нами.
То есть вы думаете, что считаете, что у Маркса, у марксизма могут быть различные, во-первых, различные такие политические, да, выражения, да, то есть марксизм не может, не ограничивается теми формами, в которых мы его знаем, да, знали. Я имею в виду КПСС, да, Компартия, та-та-та. Ну, марксизм же еще и присутствует в социал-демократии, безусловно, да. И не только в российской.
Понимаете, давайте скажем так. Я напомню такую вот хорошо известную, но очень хорошо забытую тему. Это то, как, в общем, еще в Советском Союзе вполне системно травили людей, которые пытались серьезно критически марксистскую теорию, что называется, практиковать. Ну, вспомним судьбу Ильенкова, допустим. Эвальда Ильенкова, ведущего, в общем, все-таки, наверное, одного из ведущих уже мирового класса философов-марксистов, ну, в общем, как мы знаем, вынужден был он покончить самоубийством, так сказать, довели человека совершенно, да. А то есть, в принципе, ведь советская официальная идеология, она очень хорошо повторяла целый ряд формул или каких-то формулировок, которые, да, имеют, конечно, отношение к Марксу, но это не более чем мертвые были формулировки, которые так вот просто нужно было ритуально повторять, понимаете, именно отсюда, кстати, неприязнь старшего поколения, в том числе даже и моего отчасти поколения к марксизму, потому что это просто набор каких-то заученных формулировок, в смысл которых никто не вдавался. Они ритуально воспроизводились, и знание формулировок, знаете, как заклинание в Хогвартсе, да, знание заклинаний было пропуском вот в какие-то места, да, вот там, знаешь три закона диалектики? Знаю три закона диалектики, проходи, вот, ну и а что там, как эти законы применяются, в чем там смысл этих законов, как они работают, да кому это нужно, кого это интересует, то есть работала система по своей логике, система бюрократическая, система очень жесткая. Ну и понятно, что те, кто пытались именно как-то мыслить гибко и как раз в соответствии с заветами Маркса, у них были проблемы, мы это прекрасно знаем. Ну, в том числе у меня, как вы помните, я сидел в советское время.
А можно сказать, что Ленин, а вслед за ним там Сталин и все другие там советские руководители, что они как бы в своих, что они воспользовались Марксом, марксизмом?
Ну, понимаете, это тоже будет упрощение. Понимаете, любая такая формулировка будет упрощением. И сказать, например, что Ленин или Сталин вообще не имели никакого отношения к марксизму, будет совершенно неправда. А вообще, кстати, Ленин как политический мыслитель – это очень интересная тема. Хотя, ну, скажем, понятно, что для какой-то части нашей интеллигенции очень болезненная. Но, тем не менее, совершенно понятно, что Ленин очень серьезно относился к Марксу. При этом, опять же, если взять государственную революцию, то самое поразительное, насколько Ленин пытается, в общем, все-таки на самом деле опровергнуть Энгельса, при том, что он все время клянется, что он выполняет, что называется, заветы, да, следует заветам Энгельса. Очень любопытно, в этом смысле любопытно посмотреть полемику Каутского и Ленина в 18-19 году. По этому поводу есть довольно много литературы, но в том числе вот только что вышла моя книга «Долгое отступление», где целая глава посвящена этой полемике. И, в общем-то, видно, что, конечно, Энгельс и Ленин пишут совершенно разные вещи, и Каутский очень успешно уличает Владимира Ильича, что вот, товарищ Ленин, а вот не то ты пишешь, что Каутский, простите, что Энгельс написал. Вот. Но беда-то в чем? Беда в том, что Каутский тоже догматически мыслит. То есть для него полемика заканчивается в тот момент, когда он просто сопоставляет две цитаты, говорит, вот видите, то, что сказал Ленин, не соответствует тому, что сказал Энгельс. Ага, все, уличил, поймал, все, все,
ну,
шах,
да,
и мат, да, шах и мат. Но на самом-то деле это тоже к марксистскому методу имеет очень мало отношения, понимаете? Потому что это чисто догматический спор идет. И парадокс стоит в том, что если посмотреть на Ленина как реального политика, то да, понятно, почему он принимал те или иные решения, да, и почему ему где-то Энгельс мешал, да, то есть, ну, просто он не может себе позволить, он не решается честно признаться, что вот, да нет, вот здесь мы пойдем по другим путем, да, не марксистским путем, условно говоря, а там, условно говоря, народническим. Хотя, кстати говоря, тоже это же нельзя догматически сказать, а вот мы его уличили, а он, как меньшевики, собственно, делали, ах, он не настоящий марксист, ну, значит, все, поймали, да, а так все-таки реальная мысль не работает. Ну, что касается Сталина, ну, понятно же, что сталинская идеология была, в общем, весьма далека, по крайней мере, от марксистских оснований, но...
Сейчас мы об этом поговорим, не только о сталинской.
Прагматика. Вот, да. Сталин был очень прагматичен, надо сказать, и опять-таки для него уже все сводилось к реальной политике, это тоже понятно.
А вот скажите еще последнее по поводу марксизма и Маркса и марксистов. Это, не, это нонсенс, это какой-то такой... Парадокс, это может существовать? Марксист-антикоммунист?
Ну, в общем, в принципе, были такие течения, в том числе среди крайне левых, например. Но тут есть нюанс, а что мы под коммунизм понимаем? Потому что у Маркса есть свое понимание.
Ну, да. Коммунист – это фактически советчик.
Да, да, да. А в советское время, ну, понятно, что под коммунистической идеологией подразумевалась просто официальная идеология коммунистической партии. Да? То есть от обратного мы идем, да, не у коммунистической партии идеология или там сознание коммунистическое, а наоборот. То, что вот есть у коммунистической партии, то мы назовем коммунистической идеологией. Кстати, Леонид Ильич Брежнев это очень четко сформулировал в своей идее реального социализма. То есть, ребят, не надо спорить, там, что по теории будет социализм, каким он должен быть вообще. Вот что у нас есть, то и социализм. Что называется, жри, что дают. И не будем больше это обсуждать.
Да, я хотел, если перенести в сегодняшний день, то смотрите, сейчас много споров идет вокруг того, на какую идеологию, что ли, да, опирается... Путин сегодня, да, и путинский режим, вот во всем том, что он делает. И в то же время, значит, все отмечают, что вот за сколько-то уже лет, не только даже за последний год, Путин как бы такое ощущение тянет страну, Россию, я имею в виду, обратно в Советский Союз. Но ведь мы не назовем его из-за этого левым или марксистом, да? Он далек, по-моему, идеологически от этого, да? А тогда почему в Советский Союз? И был ли Советский Союз тогда? Отвечал ли он критериям марксизма? И каким критериям он отвечал тогда?
Ну, Советский Союз не отвечал очень многим критериям, но дело-то не в этом сейчас совершенно. Потому что, да, ведь Ленин даже, никто иной, именно как Ленин, написал, что социализм невозможен, не осуществляя полной демократии, и это совершенно логично, потому что если вы видите в социализме общественную собственность и господство общества над направлением своего собственного развития, то есть вот марксовое понятие, да, когда общество само контролирует направление собственного развития, и, соответственно, общество само принимает решения, в том числе для этого нужна общественная собственность. Именно как средство, подчеркиваю, да, это очень важно, именно как средство, для того, чтобы общество само себя, так сказать, регулировало изнутри, так сказать, через общественный интерес. Понятно, что без демократии существовать не может, но просто чисто технически, понимаете, попросту говоря, если всему народу или там всей стране принадлежит значительная часть экономики, то весь народ должен принимать участие в решении вопроса о том, что с этим делать. Без демократии это работать не будет. Другое дело, что, знаете, как вот всегда говорят, что вот есть первичные и вторичные признаки. В этом смысле в Советском Союзе первичного, фундаментального этого признака не было, но целый ряд вещей, которые, по крайней мере, в массовом сознании, не только в массовом сознании, но и, так сказать, в теории, в общем, тоже ассоциируются с социалистическими мерами, социалистическими практиками, в том числе на Западе. Это было, да, ну, условно говоря, социальное государство, с бесплатным образованием, здравоохранением и так далее, все то, что на Западе тоже завоевали социалисты, социал-демократы, в том числе, опять же, шантажируя свой правящий класс тем, что а вот если вы не уступите, не сделаете это, то будет как в России, мы вам такое можем устроить, поэтому не хотите, как в России, то давайте, значит, будем договариваться. Вот, но это все про историю, это совершенно не про Путина. Про Путина совершенно другое, понимаете, потому что когда говорят «назад в Советский Союз», тут очень любопытно, а что они понимают под Советским Союзом. И я думаю, что они под Советским Союзом понимают всего две вещи. Как раз именно те две вещи, которые наименее характеризуют особенность Советского Союза в истории, советского опыта в истории. То есть, первое, это просто территория. То есть, Советский Союз как очень большая страна, очень большая территория, которая тождественна по территории в основном Российской империи. Почему для них никакой принципиальной разницы между Российской империей и Советским Союзом нет? Потому что если это просто территория, а некое территориальное образование, ну, какая разница, как оно называется? Ну, вот раньше называлась Российская империя, потом называется...
Союз.
Союз, а теперь мы вот попытаемся на этой же территории создать что-то большое-большое и назовем это вот опять уже там, не знаю, Российской Федерацией, предположим, или там еще как-то. Территория, некое территориальное образование, которое пытаются восстановить в первоначальном виде. Ну, как вот Юстиниан пытался Римскую империю восстановить примерно вот более-менее в границах. Да? Ничего, как мы помним, из этого не вышло. Хотя, что называется, попытка была достойная. Ну вот, а другой вопрос, конечно, что опять-таки для них абсолютно принципиально, это вот традиция наследия бюрократического авторитаризма. Бюрократического контроля, цензуры, запретов, ну, слава богу, еще не концлагерей, но так, чего-то такого, так сказать, жесткого, да, жесткая власть, жесткий контроль, вождизм и так далее, и так далее. А, но, понимаете, не то чтобы, при чем здесь Советский Союз? Советский Союз здесь, конечно, при чем? Мы можем вспомнить и 37-й год, и борьбу с космополитизмом, много чего можем вспомнить, но что здесь уникально советского в этом? А ничего, понимаете? И лагеря, и репрессии, и бюрократия, авторитаризм, и цензура. Это, знаете, спокон веков нужно найти во множестве стран, даже еще в докапиталистические времена, и в капиталистических странах это можно найти, и так далее, и так далее. Вот. То есть все, что антидемократического было в Советском Союзе, это и принимается как некая традиция наследия. Но как раз вот враждебность демократии, повторяю, это не что-то исключительно советское. Пожалуйста, поезжайте там куда-нибудь в Латинскую Америку, вам там много тоже расскажут истории там, про Пиночета, про аргентинских генералов и так далее, и так далее. Вот, понимаете, так что как раз парадокс того, что с одной стороны они ссылаются на Советский Союз, с другой стороны как раз... Вот советскую уникальность они упускают, и более того, они ее сознательно отбрасывают, потому что советская уникальность была в чем? Советская уникальность была в том, что было как бы, несмотря на авторитаризм, несмотря на бюрократию, было реальное развитие, был вот этот импульс, как ни странно, все-таки такой вот шедший от революции импульс социального освобождения, безумная совершенно космическая социальная мобильность, которая, ну, сравнима, может быть, с периодом Великой Французской революции в Западной Европе, но там был очень короткий период такой вот бурной социальной мобильности. Вот. То есть, вот, ну, собственно, то, что делало Советский Союз до определенного момента успешным, это все полностью отброшено. А все то, что его, собственно, погубило, это и есть, так сказать, квинтэссенция традиции, которую перенимает путинский режим.
Ну да, я думаю, что вот среди этого, давайте скажем откровенно, конечно, вот эти репрессии, это вот такая составная часть тоже, да?
Я же не говорю, что... Нет, избави бог, я же не говорю, что там что-то делал. Я просто сказал, что...
Нет, я понимаю.
Ничего уникально советского. Понимаете, я вам много репрессивных режимов в истории могу назвать, понимаете? А вот социальная мобильность, которая была в Советском Союзе, да, вот это, опять-таки, нельзя сказать, что только в Советском Союзе была социальная мобильность, но все-таки вот советская социальная мобильность, это нечто, ну, важное, в чем-то даже уникальное. Вот скорость, которая...
Очень странно звучит, потому что Советский Союз всегда, насколько я его помню, как раз отличался небольшой мобильностью населения, и в том числе социальной, потому что... А вот тем более, когда целый класс если уж говорить в марксистских терминах, когда целый класс крестьянства, там, допустим, он вообще был, какая-то мобильность, когда он был привязан вообще, да, и без паспортов жил.
Понимаете, вот это тоже очень любопытное явление, если говорить о советской истории, потому что, говорю, Советский Союз – это какой-то невероятный клубок противоречий, невероятный, потому что, кстати, об этом были большие очень исследования, что, например, если взять крестьянство 30-е, 40-е, даже вплоть до 50-60-х годов, то мы видим, что крестьянство было наиболее пострадавшим социальным классом в Советском Союзе. Понятно, что интеллигенция, которая рассказывает нам истории, поэтому рассказывает в основном про себя, и поэтому мы прежде всего вспоминаем про страдания интеллигенции, но на самом деле реально самым пострадавшим классом было крестьянство. При этом, понимаете, в чем парадокс? Что те же исследователи
показывают... Извините, Борис, но от этого страдания интеллигенции меньше не становится.
Я же не говорю, что...
Это как упрек интеллигенции, молчу, вот только...
Нет, как упрек, нет никакого упрека. Зачем упрек? Просто мы знаем... Понимаете, кто писал историю? Интеллигенция писала историю, поэтому он написал прежде всего про свои страдания. Вот, и, давайте будем откровенны.
Каждый о своем.
Это никакой не упрек, но это так, к сожалению. Так вот, я-то веду разговор к другому.
Все-таки к сожалению.
Но каждый пишет о своем то, что ему больно, да? Давайте вспомним, да, что...
Хорошо.
Вот что мы, прежде всего, когда говорим, 37-й год, да? Это когда страдала интеллигенция и партийная элита, да, в 37-38 году. А почему не говорим там 31-й год, допустим, когда...
Почему не говорим? Говорим.
Нарицательным является 37-й.
Во-первых, массовость.
А что массовость? Коллективизации больше страдали люди, чем...
Я считаю, что больно. Но я думаю, что коллективизация не меньшее преступление, уже извините, да, чем 37-й год.
Что больше... Если
брать... Больше, согласен.
Опять
согласен.
Же,
согласен. Какой точки зрения? Там, с экономической точно больше.
Количественно гораздо больше страданий было связано с коллективизацией. Но вы не дослушали до конца. Так вот, парадокс...
Страдания справлены с количеством.
Вот. Парадокс стоит в том, что при всем том, если крестьянство было наиболее пострадавшим социальным классом, то при этом... Именно выходцы из крестьянства, выходцы, то есть те, кто покинули, собственно, деревню, да, и оказались в городе, демонстрировали в течение даже 30-х и дальше, в течение 40-х, 50-х годов, самую высокую социальную мобильность. Кстати, очень любопытно, вот если посмотрите, скажем, биографии советских начальников 60-х, 70-х годов, вы обнаружите, что там преобладали выходцы именно из крестьян, а не из рабочих. И даже если кто-то там числится рабочим, то он, что называется, вот пришел из деревни или как-то вот поработал на фабрике немножко, потом тут же пошел в партийную номенклатуру. То есть Советский Союз был очень, я же еще раз говорю, очень сложным, противоречивым и чем-то трагическим образованием, потому что, конечно, жертвы были очень, очень велики и просто... Тут вопросов нет. Но одновременно темпы роста были совершенно космические. И перемещение людей снизу вверх в элиты, формирование новых элит было тоже очень быстрым. А вот потом, дальше брежневское время, которое было как раз благополучным относительно сытым, относительно спокойным, кстати, относительно безопасным. Во всех отношениях оно было, в общем, в чем-то, может быть, лучшим временем 20 века в России. Но оно как раз было временем, когда гасла социальная мобильность, когда увеличились проблемы, неравенство и так далее. То есть вот, это грустно, понимаете, как выбирать? Вы должны обязательно выбрать, либо у вас будет очень страшно, драматично, но вы будете успешно развиваться быстро, да, куда-то нестись, или у вас все будет спокойно, хорошо, но будет застой. Вот это, значит, сложный такой выбор получается. Наверное, хотелось бы, чтобы вы развивались быстро, при этом в условиях демократии, и, в общем, при этом не страдала человеческая жизнь, человеческое достоинство и так далее. Но, к сожалению, история не всегда так устроена.
Слушайте, мы же начинали, я бы сказал так, очень аккуратно, начинали пытаться так жить.
Начинали пытаться, но видите, что получилось на данный
момент. Да, получилось же не только из-за верхов.
Ну, не только это, опять-таки, кстати говоря, тут можно еще раз претензии к Советскому Союзу предъявить своеобразную, потому что ведь когда мы говорим то, что россияне сейчас самые страшные индивидуалисты, сейчас социальные, социологические исследования только что пришли вот очередные по разным европейским странам, показывают, что самый жуткий, самый такой волчий индивидуализм наблюдается именно в России. Но
индивидуализм?
Да, индивидуализм, то есть... Да, полно такое, что игнорируем остальных, никаких противоположных действий и так далее. Вот, это, ну, сейчас вот буквально на днях я видел очередные данные, сравнительные опросы по разным странам. В общем, россияне в Европе на первом месте по уровню индивидуализма. Такого, причем, ну, то, что они называют волчьим индивидуализмом, то есть такого неконструктивного, если угодно, индивидуализма, когда человек... ну, только думает о там, себе, своем, своей семье, может быть, да, но никаких социальных ценностей.
Что, нет. Это плохо? Вот. Это плохо?
На сегодняшний день, да. Но я просто обращаю ваше внимание на то, что это...
Вот такой советский подход. По-моему, такой советский
это подход. Конечно,
хороший человек – это коллективист. Вот в коллективе.
Нет, я этого не сказал. Вообще не сказал хороший, плохой.
Да.
Хорошо, плохо-то вы задали вопрос. А понимаете, ну как вам сказать? Ну, например, не может быть демократии из индивидуалистов состоящей. Почему? Потому что индивидуалисты не договорятся между собой. Демократия – это ведь не про индивидуализм. Демократия – это про способность людей договариваться, способность людей объединяться в какие-то сообщества, в гражданском обществе, и совместно, коллективно защищать свои права или отставить их, причем не обязательно именно... только в борьбе, но не обязательно, может быть, в диалоге, может быть, в споре. Но так или иначе, сначала нужно собраться в группы, сообщества и так далее. Тогда у вас получается вот то самое гражданское общество, потом у вас получается демократия. Если люди живут по принципу «человек, человеку, волк, каждый за себя», то демократии быть не может. Об этом, кстати, никто иной, как Томас Гоббс написал. Это вообще в 17 веке было уже написано. Вот, «Война всех против всех», собственно говоря, вот «Левиафан» Томаса Гоббса. Чем это заканчивается? Гоббс написал очень четко. Если общество живет по принципу «войны всех против всех», то есть каждый за себя, заканчивается диктатурой. Потому что когда каждый за себя, то в итоге за всех будет диктатор. То есть если люди не могут организоваться, то не будет у них никакой свободы.
Почему? Во-первых, почему, если каждый за себя, почему обязательно человек человеку волк?
Ну,
почему это заканчивается диктатурой? Ну и коллективизм ваш сталинский тоже закончился диктатурой.
Ну, во-первых, коллективизм не закончился, а начался диктатурой, в данном случае сталинский. Что вы ко мне претензии предъявляете? Вы кто вас у Гоббса? Он, правда, умер давно.
Я к вашим словам.
Вот. Но вообще-то говоря...
Хорошо. Все претензии к Марксу.
Гоббс за 200 лет до Маркса все это пишет, понимаете? Так что Гоббс это написал, так сказать. Ну, потом, соответственно, уже Лок такой гораздо более... позитивной, значит, версии общественного договора придерживается. Но ведь Лок тоже опирается на Гоббса. Понимаете, то есть там, где нету способности договариваться и объединяться, в конечном счете получается диктатура. И, кстати говоря, опять же, вспомним Ханну Аренд. Да? Ханну Аренд, опять же, того, кто больше всех написал про тоталитаризм, собственно, по-моему, понятие тотального господства введено именно ей, хотя термин тоталитаризм придумали сами фашисты в Италии. Уже во времена Муссолини, в 20-е годы уже, по-моему, Италия сама себя называла тоталитарным государством, но так или иначе теорию тоталитаризма разработала Ханна Аренд, да, никто иной. То есть к вопросу о Гоббсе, да, это, пожалуйста, перейдем в 20 век. Ханна Аренд тоже очень четко и однозначно пишет, что именно разобщенность, атомизация, вот, так сказать, расколотость общества, это приводит к тоталитаризму. Опять же, ну, третье имя, которое могу назвать, это Эрих Фромм, опять же, «Бегство от свободы». То есть, на самом деле, это достаточно в западной социологии известный тезис. Да? То есть, тезис, который я считаю абсолютно правильным, что индивидуализм ведет к тоталитаризму. Ну, какой индивидуализм? Не вообще индивидуализм, как сознание собственного достоинства, да? А именно вот эта вот разобщенность, постоянная борьба всех против всех, да, она приводит к тому, что потом, чтобы все это разваливающееся общество собрать воедино, нужно иметь тоталитарного вождя, который, так сказать, один бог за всех. Да, помните, каждый из себя один бог за всех. Ну, вместо каждого себя один бог за всех, то будет каждый себя один только вождь за всех. И в Советском Союзе как раз вот это была проблема. Да? Советский Союз тоже, особенно под конец, был очень идеалистическим обществом. Ну, мы же с вами это помним. Как, в общем-то, ну, что мы всерьез относились там, к пионерским маршам, что ли? Или к комсомолу, или к чему-то еще? Нет, это все было формально. На это никто не смотрел. На что смотрели всерьез? Смотрели всерьез. Где что достать, где там что ухватить, где кого подсидеть, где не дать себя подсидеть, да? То есть все вот как-то были заняты своими делами, а типа общее дело, ну, с одной стороны, этим занимается государство, пусть оно там занимается, а мы постараемся либо вообще в это не вмешиваться, либо что-нибудь от этого урвать, потому что мы же знаем, что не, ну, ничего хорошего все равно не сделают, правильно? Ну, Жванецкого вспомним, помните все эти замечательные монологи, да? Только государство отвернется, мы тут как тут, да, понимаете, вот, то есть, соответственно, непричастность людей к государству, человек не гражданин, он сам по себе, а потом...
Это еще, это насильственный такой коллективизм, да?
Так насильственный коллективизм и такой вот волчий индивидуализм – это вот две стороны одной медали. Вот это та самая диалектика, о которой я начинал говорить.
А тогда получается, что оба хуже.
Да, да, совершенно верно. В этом вся суть, в этом именно проблема.
Ну, да.
Нет, понимаете, город Солнца, там Компанелло, там тоже жить невозможно, понимаете? Там очень страшно, в городе Солнца на самом деле. Вот.
Как и Марксово коммунистическое общество.
А, вот как? А вы жили в Марксово коммунистическом? Не жили, и я не жил, потому что его не было.
А вы жили в Компанелле?
А вот, ну, фактически, вот, в общем, попробовал.
Попробовать можно, конечно. Да.
Вот, ну...
Борис, я думаю, что мы сейчас замучаем нашу аудиторию почти теоретическими, почти философскими рассуждениями. Все, я думаю, от нас и от вас в первую очередь, конечно, ждут каких-то комментариев еще и актуальных событий. Ну, конечно, все сейчас обсуждают вот это вот что-то залетевшее в Кремль.
Ой, слушайте, вот это я комментировать категорически не буду, потому что я ничего не знаю, откуда она прилетела.
То есть вы не понимаете, что это, да? Но дело даже не в том, да чтобы не залетело, я тоже не знаю, что залетело, от кого залетело. Меня интересует только, какие последствия.
Слушайте, последствия мы увидим с вами очень скоро, такие или другие. Что бы мы с вами не пофантазировали, мы сейчас это скоро увидим. Но, я не исключаю самого главного, никаких последствий не будет вообще. Понимаете, вот одна из особенностей нашей жизни, российской, современной, в том, что происходят какие-то события, у них нет никаких последствий. То есть, вы знаете, как вот день сурка какой-то. Причем, помните, в этот фильм замечательный, где там все время прокручивается один и тот же день, но заметьте, что он каждый раз прокручивается немножко по-разному. Вот в чем гениальность этого фильма? Он же все время проживает один и тот же день, и каждый раз немножко по-другому. Так вот, мы в этом самом дне сурка застряли, понимаете? То есть, случилось что-то, мы думаем, о, будут последствия. Нет, никаких последствий не будет. Через какое-то время вернулись на исходную точку, опять что-то случилось. Ой, опять будут последствия. Нет. Ну, так будет продолжаться день сурка тоже.
А когда последствия не ждут, они возникают.
Да, нет, ну, понимаете, день сурка же чем заканчивается? Что в один прекрасный день он просыпается, и вдруг понимает, что время опять пошло вперед. Понимаете? Вдруг само, понимаете? Вот он застрял в какое-то вневременное вот такое.
Часы остановились?
Да. И вот каждый день, он все время проживает один и тот же день, проживает его снова и снова, а потом вдруг раз, проснулся, ой, следующий день наступил. Вдруг. Не почему, понимаете? И вот я думаю, что с нами примерно то же самое будет. То есть вот один прекрасный день мы проснемся и думаем, ой, а следующий день-то наступил или наступает прямо сейчас. Но пока мы крутимся в одном и том же месте, к сожалению. Хотя ну, происходят ужасные, кровавые и страшные события, но вот каждый раз, все время, политически я имею в виду, мы все время на одном месте топчемся.
Ну да. Ну вот видите, все как-то ждали, что что-то должно произойти в эти дни.
Я не ждал, честно говоря.
Не, ну сейчас уже все ждут, что-то произойдет 9 мая, да, потому что какая-то чувствуется такая, ну, во всяком случае, что власти готовятся к 9 мая. По-своему готовятся, это не значит, что что-то произойдет. Может быть, действительно, как вы говорите, ничего не произойдет. Но, может быть, ничего не произойдет уже сейчас, можно сказать, во многих регионах не произойдут никакие праздничные мероприятия.
Не будет, да.
Да.
Парад не будет,
и отменили приемов. Мы знаем, я не могу понять смысл этого, потому что предположить, что я сейчас не могу, извините, если я неправильный регион назову, но я сейчас скорее расстояние определяю, а не название точное, что где-нибудь, что в Якутск долетит какой-то дрон, это трудно себе представить. Почему в отдаленных регионах надо отменять все?
Слушайте, это же зависит от того, кто и откуда этот дрон запустит, понимаете?
Ну, да. Ну, мы же считаем, что у нас сейчас один противник такой коллективный.
Ну, это да, но я же еще раз сказал, что зависит от технических обстоятельств, которые, ну, сам может себе в огород пустить дрон. Вот. Знаете, как, кстати, в Киеве же сегодня сбили дрон. В Киеве сегодня сбили дрон. Тоже, да. Параллельно он летал как раз примерно над центром Киева, и его сбили, оказался свой.
Ну, это тоже...
Вот. Это так, слово просто. Понимаете?
То есть... но признали, что свой.
Да, они тут же признали. Они... Нет. Они-то
а признали. Тоже. А у нас разве признали, что свой?
А?
Наш. А у нас разве...
У нас ничего не признали, естественно.
Нет, у нас ничего не признали.
У нас никто никогда ничего не признает. Просто говорю, что в принципе может летать и свое. Причем летать не туда, куда нужно. У этой фигни...
Я удивлен.
Есть особенность. Она может потерять управление. Я просто даже не говорю, там, что специально может что-то сломать, испортить, там, нагадить. Да? Может специально устроить это, провокацию, все понятно. А может вообще какая-нибудь техническая штучка улететь не туда, куда хочется. Все. Нет. Я просто не хочу дальше комментировать, понимаете?
Ну да, я удивлен, я вообще удивлен, говорит, что у нас действительно ничего не сообщают, потому что я удивлен вообще, что сообщили об этом.
Ну, мне то кажется, что это... сообщили. Смотрите, все это произошло якобы ночью, а сообщили в 3 часа дня, вдруг, причем сразу. То есть кто-то сначала думал, сообщать не сообщает, причем это само собой еще не стало новостью. Так или иначе, как это было, я не знаю. Я еще раз подчеркиваю, я ничего не знаю, вы ничего не знаете, никто ничего не знает. Вот. Но в 3 часа дня, примерно там в 2:30, кто-то решил, что мы должны об этом знать. Ну и вот мы узнали.
А вот это... Ну, и еще один факт, который меня поразил на этой неделе, это... Там вообще этот человек меня не сильно поражает, то есть он, ну, не хочу даже комментировать это, да, но я имею в виду вот господин Пригожин, да, который, значит, мы сколько мы месяцев слышим про то, что вот завтра уже этот Бахмут, да, то ли возьмут, то ли Артемовск, или Бахмут возьмут, освободят, там, это не важно здесь в данном случае.
Займут,
да. Возьмут. А сегодня он сказал, что он вообще уйдет из этого города. И плевать, ну не плевать, если ему не дадут боеприпасы. Там вообще как-то у нас вдруг, с одной стороны, нам никто ничего не говорит, никто ничего не сообщает, мы ничего не знаем. Уже даже перестал выступать вот этот человек из Министерства обороны. Он раньше как-то на первых порах, он что-то говорил все время. Он вообще перестал выступать. Выступает один Пригожин, из уст которого мы узнаем о том, что происходит. А если его послушать, то происходят сплошные конфликты между ним и Министерством обороны.
Это, ну, вот... это его сюжет, его война.
К этому свелась вся информация о войне, которую мы знаем. Понимаете?
У нас СВО, как известно, вот у Пригожина война. Вот у нас с вами СВО. А вот Пригожина война, понимаете, для начала. Про войну он говорит. Я вот никогда не говорю слово война. Вот он говорит, война.
Ну, слушай, как-то уже и Путин называет это войной.
Путину можно, нам с вами нельзя. Я иностранный агент.
Ну, нет, вы иноагент, вообще, я вот, ну, хорошо.
Нет, ну, понимаете, тут другая история, понимаете. Давайте посмотрим на это с точки зрения...
Меня удивляет вот это, вдруг проявление вот этой гласности. Я вспомнил слово Горбачевское.
Это не гласность, это другое. Это вот вернемся опять к моему любимому Гоббсу. Понимаете, ну, знаете, что такое? Сначала вы создаете частную военную компанию. Частную, да? То есть частная компания, хотим воюем, хотим не воюем, договорились, как не договорились, да, в принципе, нас позвали, мы согласились, мы вообще сами по себе, мы вообще не при государстве, мы неконтролируемое государство. Создается частная военная компания. Потом вы почему-то удивляетесь. Ой-ой, а частная военная компания почему-то не уважает военную иерархию. А частная военная компания почему-то говорит, что мы можем взять и не подчиниться приказу. А это логично. Если это частная компания, если это не часть армии, она может и не подчиниться приказам. Но, правда, есть другая сторона. Я сегодня написал об этом у себя в телеграм-канале. Я говорю, ну, ребят, ну, если вы уже запустили частную военную компанию, которая может сказать, что вот возьмем и уйдем с фронта, потому как вот не хотим больше. Да? Но, ребят, будьте последовательны. Тогда и боеприпасы вы должны покупать на свободном рынке за коммерческие цены. Вот, так сказать, ну пусть будет бизнес, так бизнес, тогда все пускай будет бизнес у вас. Играйте до конца уж по правилам. Закупайтесь, так сказать, торгуйтесь. Вот. Снабжение-то?
При этом уже сколько лет, кстати, это не очень публичная история, но я просто разговаривал там, в том числе с людьми, там, военными экспертами, которые этим занимались, сколько лет там люди, ну, на мой взгляд, достаточно разумные, да, из этой среды, пытаются это оформить хоть какой-то закон, чтобы вышел о частных военных компаниях, чтобы это хоть как-то юридически оформить, правово, да?
Нет, ну, надо понимать, что частная военная компания в западном понимании, ну, как Халибертон какой-то, если не ошибаюсь. По-моему, они имеют такой статус. Ну, может, я что-то путаю. Но в любом случае, частные военные компании – это, на самом деле, просто такие разросшиеся ЧОПы, которым, как правило, на аутсорсинг предоставляют, ну, разного рода охранные функции, разного рода, ну, такие, так сказать, функции по снабжению, по обеспечению снабжения охраны. Снабжение, да, то есть, например, нужно поставлять, американцы на этом очень сильно, кстати, погорели в финансовом отношении, потому что они на частников свалили снабжение войск, скажем, в том же Ираке и так далее. Но частники обеспечивают поставки, привозят там еду, там еще что-то, там, воду и так далее войскам, и сами же это охраняют, понятное дело, потому что, ну, могут быть нападения и так далее. То есть, это совершенно не то же самое, что вот мы имеем у нас здесь. Потому что у нас речь идет, по сути дела, о частной армии. Такая последняя крупная частная армия в Европе имела место во время 30-летней войны. Это армия генерала Валленштейна, который под австрийским флагом воевал. Вот. Частных армий, в общем, как-то уже не было, ну, лет сколько, 300 с лишним. И вот сейчас действительно эту частную армию создали. Причем, более того, похоже, создали еще несколько таких более мелких, но тоже частных армий.
То есть, есть задача. Ну, другое дело, что они просто назвали себя частной военной компанией, но, вы говорите, там 300 лет не было, но были всегда и есть сегодня, ну, то, что называется наемники.
Ну, наемничество в России запрещено формально. Вот. Ну, кстати, понимаете, ну, моя бы воля, я бы все это запретил бы, но, как говорится, меня никто не спросит. Вот. А есть принципиальная достаточно вещь, что это разрушение фундаментального принципа государственности, а именно принципа монополии на насилие. Но заметим, монополия на легитимное насилие. Поскольку с легитимностью насилия тоже у нас не важно, то, в общем, монополия разрушается. То есть здесь взаимосвязанные вещи. Но вот если нет монополии на насилие, то в конечном счете нет государства. Понимаете? То есть идет разрушение государственности, государственных институтов. И с одной стороны. С другой стороны, вот в этих самых речах и проклятиях Пригожина почему-то забыли очень важный момент, упустили все. Он сегодня говорит, мы, что ж такое, вот, мы воюем за то, чтобы они жировали. То есть мы воюем за то, чтобы они жировали. Тут возникает очень интересный вопрос. Два вопроса сразу. Первый получается так. Если ты так определил, если ты, господин Пригожин, так определил смысл происходящей операции, то зачем ты вообще в этом участвуешь, если это так выглядит?
Тебя никто не заставлял.
Да. Ну, дело вообще. То есть ты это определяешь как фундаментально несправедливое дело. Ты сам это определяешь как фундаментально несправедливое дело и даешь этому делу такой смысл. Тогда спрашиваешь, зачем? Это первый вопрос, который возникает сразу же. Ну, кстати, тут я бы, может, даже где-то с ним бы в этой оценке и сблизился, скажем так, в оценке происходящего. Вот. А с другой стороны, вопрос, почему вот ты говоришь «мы и они», да? А ты сам не один из них. Ты миллиардер, ты наживаешься на этом деле, ты вроде как не бедствуешь, да? Почему ты относишь себя к другим, да, которые жертвами оказываются этой всей ситуации, а не к тем, кого ты проклинаешь, что они такие-сякие, значит, они жируют. Ты, по-моему, тоже как-то не в бедственном положении находишься. Вот, то есть здесь такое фундаментальное политическое, идеологическое и моральное противоречие в этом пафосе. А почему, тоже понятно, потому что он хочет играть на двух стульях сразу, на двух досках. То есть, с одной стороны, мобилизовать вот это ощущение недовольства, возмущения, обиды и так далее, которое развеет в обществе. Причем сразу на разных уровнях, как среди тех, кто поддерживает, так и среди тех, кто не поддерживает. А с другой стороны, он хочет быть частью этой же самой системы, которую он тут же проклинает. Ну, на двух стульях усидеть, скорее всего, не удастся.
Ну да, но и в то же время, видите, как они, да, по его терминологии, или даже, я сказал, он, никоим образом не одергивают, не привлекают за фейки и так далее. То есть ему это можно.
Ему можно, мне нельзя, вам тоже не советую.
Да. Ну, а почему ему можно? Почему?
Потому что он это один из них, да?
Потому что он один из них, или потому что он, у него как бы на его штыках вот та идеология, которая сейчас, собственно говоря, пропитана власть.
Ну, там нет идеологии, там есть настроение, есть какие-то мифы. Понимаете, в идеологии должен быть какой-то стержень, какая-то логическая основа, более-менее единая, непротиворечивая, хотя бы в главных позициях. То есть, на самом деле, противоречивая почти любая идеология. Любая реально функционирующая в обществе идеология все равно на практике начинает впадать в противоречие.
Вроде в той мере, в какой противоречиво само общество.
Да, совершенно верно. Ну, не случайно, все тоже Маркс называл это ложным сознанием. Вот. Но суть в другом. Суть в том, что какой-то стержень фундаментальный, такой основной, должен быть. Он должен быть логичен и внутренне противоречив изначально. У них же нету ничего, у них сплошная прагматика, и это не идеология, это набор мифов, конспирологических каких-то теорий, даже не теорий, вообще каких-то, не знаю, представлений. И, что очень важно, это настроение. Понимаете, вот если вы поговорите с людьми, которые поддерживают происходящее в стране, то вы увидите, что они логически ничего обосновать не смогут и не захотят, более того. Они вам просто скажут, что вот, ой, кругом все плохо, все кругом враги, нужно врагов уничтожить, нами правят враги, но мы их будем защищать, потому что мы за их, на их стороне боремся, кругом предатели, эти предатели нами руководят, мы будем им верны, потому что они наши вожди, и мы их обожаем, и они никакие не предатели. Вот примерно, что вам скажут, понимаете? То есть каждая вторая фраза будет противоречить первой. Но есть некое настроение, некое ужасное состояние ума, которая, в общем, довольно адекватно выражается, мне кажется, в подобного рода речах.
Нет, ну явно существует такая достаточно, она может быть немногочисленная, но активная и вооруженная, что важно, да, фракция в обществе, часть общества, которая тянет власть, и власть этому не сильно сопротивляется, и она сама, по-моему, туда идет, не знаю, там, с удовольствием или без удовольствия, вот в сторону, ну, так назовем это, там, национал-патриотизма, да? Такого радикального национализма, я бы сказал.
Там же тоже все противоречиво. Тут есть имперцы, тут есть националисты. Они же они очень разные. И обратите внимание, что Стрелков с Пригожиным терпеть друг друга не могут. И,
именно по этой причине. По той же причине, по которой не могли терпеть друг друга, если вы помните, коммунисты и социал-демократы, да?
Нет, по-другому.
Не знаю, родственники, они всегда...
А вот как раз это не родственники. На самом-то деле, вот в том-то и дело, что у них вот понятия-то очень часто не совпадающие, фундаментально не совпадающие.
Этнические, я думаю, что у них не совпадают только...
Не совпадают фундаментально. Зачастую даже противостоят друг другу.
Ну, они противостоят друг другу конкурентно, но...
На мой взгляд, фундаментально по ценностям. Ну, мне и те, и другие ценности весьма чужды, но, на мой взгляд, все-таки это разные ценностные системы. Тут не другое, вижу, они могут привести к похожим последствиям, если вы это практикуете, да? Но последствия могут быть вообще у самых разных вещей одинаковые. Это, к сожалению, так. Потому что имперцы предполагают, что должно быть некое включение, так сказать, интеграция под некий равнодействующий, так сказать, под одним скипетром, условно говоря, да? А националисты этнические, наоборот, хотят исключения, понимаете, исключения. То есть все, кто не подлежит там какой-то, значит, категории.
Почему? Они хотят подчинения тоже. Доминирование они хотят, подчинения. Но иначе империя не может существовать.
В империи есть элемент, наоборот, уравнивания тоже, понимаете? Империя постепенно включает в себя. Она, ну, как в Римской империи, смотрите, как сначала только граждане, жители Рима, да, города, потом Лацио, а потом всей Италии, а под конец уже все, кто живет, свободный человек живет на территории империи, уже гражданином империи становится. То есть империя постепенно выравнивает. Наоборот, логика этнонационализма обратная, то есть выбрасывать, выделять. Ну, или в лучшем случае, да, вот эти второй сорт, они будут всегда рабами, да, но ни в коем случае не будут нам равными. То есть там логика экспансии совершенно другая. Экспансия для того, чтобы подчинить, или экспансия для того, чтобы включить. Но это абстрактное достаточно тело, нам сейчас не так важно. Важно, что это разные группировки, они не очень друг друга любят, и более того, сейчас, если они все вооружены, не факт, что они не начнут стрелять друг в друга при определенных обстоятельствах.
Ну да, ну если друг друга, это, ну, тоже плохо, конечно. Ну, хорошо. Да, главное, чтобы не начали стрелять в других.
Ну, а знаете, одно другого не исключает.
Это правда, да. Пуля дура, как это говорят. Слушайте, у нас еще несколько минут. Я очень хотел бы вас спросить, как человека социологического, да, и человека думающего, там, размышляющего, вот для таким, ну, на мой взгляд, такой конфликтной ситуации. Это политический поворот на восток, да, страны, в общем-то, западной по культуре. Вот как это между собой может...
Слушайте, никто никуда не поворачивается. Давайте скажем правду. Никто никуда не поворачивается. Они не поворачиваются, они мечутся. Понимаете? Они не поворачиваются, они мечутся. Вот вам ответ, понимаете?
А то есть нечего здесь
отсутствовать. Ни плана, ни проработки, ни концепции, ни даже четкого направления. Вот они метнулись, ой, китайцы будут покупать, ой, они покупают слишком дешево, ой, что делать. Ой, а мы тогда к Ирану побежим. Ой, а иранцы тоже, в общем, какие-то не такие, да. А может быть, нам турки помогут? А у турок там свои проблемы. Ну, что делать? Ну, да, обратно к китайцам или в Индию сунемся. То есть просто люди мечутся, панически мечутся, не имея ни плана, ни стратегии, ни концепции, ничего не имеют.
Нет, ну, слушайте, даже...
Прошу прощения, не надо идеологические обоснования путать с реальными мотивами, понимаете? Или реальным процессом. То есть, ну, почитайте газету «Правда» советскую, там, 30-х годов. Сегодня это был герой, завтра враг народа, да? Каждый раз это будет тщательно обосновано. Но на самом деле, как, может быть, человек не был таким же героем, но уж точно не был врагом, понимаете? Это все зависит от того, как повернулось. Вот идеологи, они на то и работают, пропагандисты, чтобы всегда придумать обоснование красивое. Если мы побежали за деньгами или там за чем-то к китайцам, значит, у нас поворот на восток. Нет, это просто значит, что у вас деньги кончились. Точка.
То есть здесь нет никакого предмета для философствования.
Да? Не надо искать смысл там, где его нет.
Ну, я и говорю, что да, то есть не надо. Ну, хорошо, не будем. Что с вами?
Не тратьте свое время. Не тратьте время зря, понимаете?
Ну, да. Ну, не будем тратить время зря, то есть я думаю, что мы не зря потратили этот час, не знаю, мне было интересно, насколько интересно было нашей аудитории, я не знаю. Но на всякий случай сообщу, что это были Борис Кагарлицкий, я Виталий Дымарский. Говорили мы о чем-то общем, ну, и да, пытались от общего прийти к частному. Но в частности ничего интересного не нашли. И опять начали говорить об общем. Ну, вот так сегодня и поговорили, и всех с наступающим реально, действительно, хорошим, красивым праздником Днем Победы.
Ну, я вас тоже всех поздравляю. Подписывайтесь на Рабкор.
Спасибо. Всего доброго.